В нем воплотилась смерть. И та же смерть смотрит на меня иногда из погасших глаз душевнобольных. Живая смерть, пожалуй, еще более загадочная и непостижимая, чем другая, безмолвствующая. Только у Изабеллы это иначе. Я вижу, как она идет по аллее, ведущей к женскому флигелю. Желтое платье из шелка раскачивается, словно колокол, вокруг ее ног. В руке она держит соломенную шляпу с плоской тульей и широкими полями. Я встаю и иду к ней навстречу. Лицо у нее худое, и на нем выделяются только глаза и рот. Глаза серо-зеленые, очень прозрачные, а губы темно-алые, словно она чехоточная или густо их накрасила. Но глаза ее могут вдруг стать плоскими, тускло-серыми и маленькими, а губы тонкими и горестно поджатыми, как у старой девы, которая так и не вышла замуж. Когда она такая, она Женни, недоверчивая и несимпатичная особа, которой никак не угодишь. А когда она другая, это Изабелла. Оба образа — иллюзия. В действительности ее зовут Женевьевой Терговен. И у нее болезнь, носящая некрасивое и несколько фантастическое название — шизофрения. При ней происходит раздвоение сознания, раздвоение личности, и поэтому Женевьева то Изабелла, то Женни — всегда кто-нибудь другой, а не она сама. Женевьева — одна из самых молодых в этой больнице. Говорят, ее мать живет в Альзасе, довольно богата, но мало интересуется дочерью. По крайней мере, я ни разу ее здесь не видел, с тех пор, как познакомился с Женевьевой. А это было уже полтора месяца назад. Сегодня она Изабелла, я это сразу вижу. Тогда она живет в призрачном мире, не имеющем ничего общего с действительностью. Он легок и невесом. Я бы не удивился, если бы порхающие повсюду лимонного цвета бабочки вдруг опустились, играя к ней на плечи. «Как хорошо, что ты опять здесь», — говорит она, и лицо ее сияет. «Где ты пропадал столько времени?» Когда она Изабелла, она называет меня на «ты». Тут нет никакого особого отличия. Изабелла тогда говорит «ты» всем на свете. «Где ты был?» — спрашивает она еще раз. Я делаю жест в сторону ворот. «Где-то там, за стеной». Она смотрит на меня испытующе. «За стеной? Зачем? Ты там что-нибудь ищешь?» «Наверное. Но если бы я хоть знал, что...» Она смеется. «Брось, Рольф, сколько ни ищи, ничего не найдешь». При имени Рольф я вздрагиваю. К сожалению, Изабелла частенько меня так называет. Ведь она и себя, и меня принимает за кого-то другого, притом не всегда за одно и то же лицо. То я Рольф, то Рудольф, а однажды появился еще какой-то Рауль. Рольф — это, видимо, некий скучный покровитель, я терпеть его не могу. Рауль — что-то вроде соблазнительно. Но больше всего я люблю, когда она называет меня Рудольфом. Тогда она становится мечтательной и влюбленной. Мое настоящее имя, Людвиг Бодмер, она игнорирует. Я ей часто повторяю его, но она просто не желает считаться с ним. Первое время вся эта путаница сбивала меня с толку. Но теперь я привык. Тогда я еще держался общепринятых взглядов на душевные болезни и непременно представлял себе при этом продолжительные припадки буйства, попытки совершить убийство, бессмысленно лепечущий идиотизм. И тем поразительнее выделялась на фоне таких картин Женевьева. Вначале я едва мог поверить, что она больна. Настолько постоянная путаница имен и лиц казалась у нее игрой. Иногда и теперь еще кажется. Но потом я понял, что за хрупкими построениями ее фантазии все же беззвучно притаился хаос. Его еще нет, но он подстерегает ее. И это придает Изабелле особое обаяние. Тем более, что ей всего 20 лет, и болезнь делает ее иногда трагически прекрасной. «Идем, Рольф», — говорит она и берет меня под руку. Я еще раз пытаюсь освободиться от ненавистного имени и заявляю. «Я не Рольф, я Рудольф». «Ты не Рудольф». «Нет, я Рудольф. Рудольф-единорог». Однажды она меня так назвала. Но мне не везет. Она улыбается, как улыбаются ребяческому вздору. «Ты не Рудольф, и ты не Рольф. Но и не тот, за кого ты себя принимаешь. А теперь пойдем, Рольф». Я смотрю на нее. И на миг у меня опять возникает ощущение, что она не больна, а только представляется больной. «Это скучно», — говорит она. «Отчего ты непременно хочешь всегда быть тем же самым?» «Да, отчего?» — повторяю я удивленно. «Ты права. Почему человек так стремится к этому?» Что нам непременно хочется сохранить в себе? И почему мы о себе такого высокого мнения?» Она кивает. «И ты, и доктор. Но ведь в конце концов ветер все развеет. Почему вы не хотите этого признать?» «Доктор тоже?» — спрашиваю я. «Да, тот, кто себя так называет. Чего только он от меня не требует. А ведь сам решительно ничего не знает. Даже того, какая бывает трава ночью, когда на нее не смотришь.
А какая же она может быть? Наверное, серая или черная?
И серебряная, если светит луна». Изабелла смеется. «Ну, конечно. Ты тоже не знаешь. В точности как доктор».
«Так какая же она бывает?»